Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Известно, что наш мозг разделен на правое и левое полушария. В левом полушарии сконцентрированы механизмы абстрактного, а в правом – образного мышления. И люди, у которых сильнее развито левое полушарие, склонны к логике, а те, у кого сильнее правое полушарие – к творчеству. За что в действительности отвечает левое полушарие и за что правое? Разъяснит нам Дина Михайловна Рамендик, психолог когнитивных познавательных процессов.
Существует на уровне мифа представление о двух очень больших различиях правого и левого полушария. Что якобы левое полушарие отвечает за язык и логику, а правое полушарие становится каким-то таким таинственным подсознанием и образным мышлением. Что здесь правда? Что действительно речевой центр у правшей, отвечающий именно за восприятие порождения речи, это небольшой участок, ну, в норме, так сказать, у правшей, небольшой участок височной коры, левого полушария. Это правда. При повреждении в результате там, инсульта или травмы или чего-то этого участка мозга происходят резкие нарушения речи. Либо если повреждение сзади уха, условно говоря, ну, височная область, да, то нарушается слух речевой, а если вперед от уха, то нарушается порождение речи. Но нарушается заодно еще куча всяких других вещей. Например, память довольно грубо страдает. То есть это не только чисто речевой центр, но еще и очень важный элемент памяти. Так вот, справа, если то же самое происходит справа, то нарушается музыкальный слух и, соответственно, там пение, вот такие вот вещи невербального, но связанные тоже со слухом. Ну, вот как бы так. Это вроде бы правда.
И все-таки говорят, что есть люди правополушарные, творческие, левополушарные, математики.
Могу только сказать, пусть говорят. Ну вот представьте себе, даже если человек с очень образным мышлением, он должен каким-то образом воспринять задачу, правильно? Любая задача формулируется словами. Значит, он все равно начал со словесного решения, правильно? Он, любое обучение происходит словесно, да? Значит, другой вопрос, насколько он осознает, но именно осознать задачу можно только в речевой форме. А как еще?
Но, может быть, все-таки человек развивать может одно полушарие, а другое как-то...
Не так... может, не может. Потому что если человек бегает, то он бегает двумя ногами. Другое дело, что есть там толчковая нога и не толчковая нога. Но если мы скажем, что кто-то бегает только толчковой ногой, ну, он далеко, что ли, побежит?
Эйнштейн, к примеру, хорошо играл на скрипке. Пастернак, кроме стихов, долго занимался композицией. Академик Папалексе выше всего ставил поэзию Лермонтова. Физик-оптик академик Ландсберг, ведя свои эксперименты, часами в абсолютно темной спектроскопической лаборатории декламировал Евгения Онегина. Академик Вавилов даже на фронте не расставался с гётовским Фаустом. Самым ярким примером может явиться судьба Фёдора Михайловича Достоевского, который закончил главное инженерное училище в Петербурге, куда поступил по воле отца. Но вскоре оставил службу в инженерном департаменте, найдя нужным посвятить себя литературе. И все-таки почему одни идут по пути физиков, другие по пути лириков?
Это вопрос непростой, и он не связан напрямую с двумя полушариями. Потому что для решения тех задач, которые мы считаем, так сказать, относящимся к физикам, ну, в данном случае, скорее всего, даже к математике, к точным наукам, к строго логическим размышлениям, имеют отношение оба полушария. Ну, понятно, что все, что касается речи, это, ну, как правило, левое полушарие, ну, у правшей, во всяком случае. Вот, это несомненно. Но, скажем, вычисления, все, что касается строго числовых взаимоотношений, имеет отношение очень, как оказалось, большое к восприятию пространства и оценке пространства. Во всяком случае, нарушаются они одновременно. То есть, если по каким-то причинам человеку сложно воспринимать, оценивать, запоминать пространственные отношения, то у него страдает и способность к вычислениям, и строгой логике, такой строгой числовой логике.
То есть двоечник по математике заблудится в лесу?
Да, скорее всего. Но если он двоечник потому, что он не понимает математику, а не потому, что он поругался с учительницей математики. Людям бывает одновременно, скажем, сложно найти дорогу, ну, скажем, по описанию, или они не запоминают дорогу. Ну, вот то, что называется пространственным кретинизмом, да? Одновременно у них проблемы с математикой и с логикой. Хотя, казалось бы, это совершенно разные вещи. Да?
То есть за математику левое полушарие отвечает, а за пространство?
За пространство правое. Отвечают оба полушария. Вот в том-то все и дело. И поэтому получается, что и за математику тоже. Вот, не так все просто. Действительно, может быть, правое полушарие отвечает больше за, собственно, зрительные образы. Ну, например, извлечение лиц. Вот очень сложных зрительных образов, типа вот лица, да, или каких-то сложных пейзажей, да. Но вот за их расположение в пространстве будет уже отвечать и левое полушарие тоже. Но вот как это разделить?
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Все-таки рождаются явно, вот рождаются люди, которые расположены к тому, чтобы фантазировать, писать стихи, какие-то рассказы, книги. Кто-то действительно математик.
Да. Во-первых, мы не знаем, рождаются ли они с этим. Или за это отвечает раннее развитие, которое нам не так легко контролировать. Помните, я еще в прошлый раз говорила об избыточном системогенезе. То есть, грубо говоря, что у людей затормозилось, да? Не что развелось сначала, а что затормозилось. Вот. И поэтому мы не очень это знаем, потому что это зависит от раннего развития, очень раннего развития. Человек много слушал музыки, да, у него сохраняется музыкальный слух. Речь вокруг звучала, сохраняется речевой слух. Была богатая среда цветовая, там, скажем, лучше развивается цветное зрение. Что там еще? Нам довольно сложно это проконтролировать. Поэтому мы оставим в покое слово «рождается», но, скажем, приходит к школьному возрасту. Действительно, люди приходят к школьному возрасту, одни больше склонны к, так сказать, художественному творчеству, включая сюда и литературное, а другие к точным наукам и технике. Это совершенно так, но это не различие полушарий, потому что и в том, и в другом деле участвуют оба полушария. Еще раз повторяю, есть различия, но эти различия не полушарные. Они значительно сложнее.
С чем они еще связаны?
В точности я вам сказать этого не могу. И вам никто не скажет, что вот оденьте там, запихните человека в томограф или оденьте на него электроды, и мы скажем вам, к чему он склонен, к математике или художеству. Этого не сделает никто. Если кто-то это скажет, то это, вне всякого сомнения, мошенничество.
Все-таки это диктует мозг, психика.
Ну, конечно. Ну, конечно. Но, опять же, мы не можем сказать... Это, конечно, диктует мозг, но мы не можем сказать, откуда это взялось. Взялось ли это потому, что на это влияло раннее развитие, или человек родился с этими особенностями. Этого мы сказать не можем.
В уже далекие 60-е годы, когда первый человек полетел в космос, когда было сделано много научных открытий, когда общепризнанным литературным кумиром был Хемингуэй, в кругах образованной молодежи появилось два негласных течения – физики и лирики. Физики – молодые люди с математическим складом ума, рационалисты, люди естественно-научного мировоззрения и просто зануды, лирики – поэты, философы, литераторы и просто мечтатели. И, конечно, они спорили между собой, за кем будущее человечества. В стихотворении советского барда Бориса Слуцкого, которое было впервые напечатано в литературной газете в 1959 году, автор говорил о проблеме. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в простом подсчете, дело в мировом законе. Поэт писал о том, что лирики в загоне, потому что время требовало именно физиков, людей точных знаний. После публикации данного стихотворения в советской печати развернулась бурная дискуссия, в ходе которой выясняли, кто более нужен – физики или лирики. Что или кто диктует моду на лириков или физиков?
Есть такая книжка «Генетика гениальности», такого очень своеобразного генетика нашего Ефремсона, где он просто проследил, какие люди, вот как вы правильно сказали, процветали в разные эпохи. И по его мнению, на основании очень, скажем, всяких документов, воспоминаний и все, он приходит к тому, что рождается количество талантливых людей, причем в разных областях, приблизительно равномерно все время. Но в силу социальных особенностей данного вот периода просто получают возможность развиваться одни или другие. Например, он проследил, что вот по его данным, в эпоху, когда, вот, скажем, в Австрии работал Вагнер, это вот золотой век музыки, то, что тогда там поддерживали очень сильно музыкантов. Там был создан двигатель внутреннего сгорания и автомобиль, да? И он даже считал, что, может быть, Форд просто видел эти разработки, взял очень много оттуда. Но это было абсолютно не поддержано. То есть изобретатель-то был, а вот заплатить-то было некому. А за музыку тогда платили, и было, так сказать, Вена стала там родиной большого количества хорошей музыки.
Но потом поменялось.
А потом время поменялось. И вот, получается, физики в почете, лирики в загоне. Лирики в почете, физики в загоне.
А наше время вы как оцениваете?
Я не знаю. У меня такое впечатление, что сейчас можно найти каких-то реализацию для любого, для чего угодно. Или не для чего.
То есть сегодня как-то уравновешенные физики и лирики в почете.
Мне кажется, что да, но определенные есть направления, которые более, так сказать, поддержаны. Вот сейчас, например, биология в очень мощной поддержке. Ну вот хотя бы врученные госпремии. Две из них по биологии и ни одной чисто технической.
А с чем это может быть связано?
Ну, интерес к себе, к самому, очень поднялся у людей. И технических у нас вроде бы устройств много, но человечество явно почувствовало, что техника-техника, а жить-то хочется. И поэтому медицина, экология, вот все, что связано с собственно человеком, сейчас в очень большом центре внимания.
Факты. Считается, что до 20% жителей Земли левши. Исследования указывают, что левшами чаще являются мужчины, чем женщины. Левши чаще выбирают профессии артистов, художников, писателей, особенно ценятся в боксе. С возрастом левшей становится меньше. Согласно статистике США, 12% левшей – 20-летних, 5% – 50-летних и только 1% – старше 80 лет. Левши чаще рождаются летом и осенью, реже – весной. Дина Михайловна, с чем связано, что люди уже от рождения праворуки, леворуки, то есть правши, левши?
Это двигательные зоны. Есть такие у нас отдельно. Это анатомическая особенность связи. Вообще никто не знает, почему произошел перекрест в голове. Почему правое полушарие управляет левой половиной тела в норме. А второй наоборот. Почему иногда так или сяк? Это на самом деле никому не известно. Почему это и эволюционно непонятно, почему это произошло, зачем это надо природе. Это непонятно.
Пока тайна.
Да, полная. У нас есть двигательные области, которые вот так устроены. Это больше анатомия.
На этом конец очередной передачи о тайнах мозга. До следующей встречи в эфире.
Тайны мозга.